Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Московский городской суд рассматривает жалобу на приговор участницам группы «Pussy Riot». Прямые включения из зала суда и с улицы, где вновь собрались сторонники и противники девушек. Верховный суд России сегодня, как ожидается, вынесет решение о законности решения Брянского областного суда, снявшего с предстоящих губернаторских выборов кандидата от «Единой России». Самая громкая предвыборная интрига этой осени. США и Испания договорились о размещении на испанской территории элементов системы противоракетной обороны НАТО. Во Франкфурте открывается крупнейшая в мире международная книжная ярмарка. Итак, сегодня Московский городской суд вернулся к рассмотрению кассационной жалобы на приговор участницам группы «Pussy Riot». Все они, напомню, были осуждены на 2 года колонии за так называемый панк-молебен «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя». В прошлый раз, 1 октября, заседание суда было отложено из-за ходатайства одной из осужденных Екатерины Самуцевич о смене адвоката. Оно было удовлетворено, и теперь интересы Самуцевич на процессе представляют новые защитники, а остальные девушки, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, по-прежнему пользуются услугами Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетты Волковой. На сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в эти минуты продолжается прямая видеотрансляция происходящего у здания суда, где собрались сторонники и противники жесткого наказания для участниц «Pussy Riot». А у нас на прямой связи из здания корреспондент агентства правовой и судебной информации Анна Шубина, от которой мы узнаем, как развиваются события на процессе. Здравствуйте, Анна. Перед сегодняшним заседанием ходили слухи о том, что еще одна из осужденных девушек, Мария Алехина, также может появиться в суде с новыми адвокатами.
Добрый день. Нет, новый адвокат сегодня только у Самуцевич, это Ирина Хрунова, Толоконникова, Алехина по-прежнему защищают 3 старых адвоката. Самуцевич сегодня объяснила, почему именно она отказалась от их услуг. Оказалось, что они были невнимательны к ее роли в инкриминируемых событиях. Самуцевич отметила, что, по сути, она не успела принять участие в панк-молебне, поскольку как только дошла до Сыли и попыталась расчехлить гитару, ее тут же задержали и вывели из храма. Тем не менее, она отметила, что раскола в группе «Pussy Riot» нету, а она по-прежнему не признает свою вину и солидарна с другими подсудимыми.
Анна, скажите, пожалуйста, заявила ли сегодня уже на процессе защиты какие-либо ходатайства и были ли они удовлетворены?
Да, ходатайства были. В частности, Волкова просила о проведении повторной психолого-лингвистической экспертизы. Это именно та экспертиза, которая нашла мотив религиозной ненависти в действиях девушек, и на основе которой это и было квалифицировано как хулиганство. Но судья отказалась проводить новую экспертизу. Также она отказалась вызвать дополнительных свидетелей. Собственно, защита настаивала на вызове следователей, корреспондентов, которые были очевидцами панк-молебна, и также вызове экспертов.
Скажите, пожалуйста, Анна, в каком настроении участницы группы «Pussy Riot» приехали в суд? Удалось ли вам их увидеть до начала заседания?
Ну, насколько можно судить, они приехали в неплохом настрое, настроены на борьбу. Однако Алехина сегодня заявила, что у нее уже нет надежды на то, что приговор отменят, и дело направят на пересмотр.
Спасибо, Анна. На прямой связи со студией «Радио Свобода» из Московского городского суда была корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации Анна Шубина. А сейчас мы на линии прямого эфира с корреспондентом «Радио Свобода» Анастасией Кириленко, которая, напомню, ведет прямую видеотрансляцию происходящего у здания суда на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит. Удивили ли журналистов какими-то новыми акциями сторонники и противники «Pussy Riot»?
Здравствуйте, Марк. Да, действительно удивили. Прямо напротив здания Мосгорсуда находится многоэтажное здание, и на нем вывесили баннер «Богородица Путина, прогони». Это произошло примерно час назад, и баннер до сих пор висит. Сторонники «Pussy Riot», их пришло более 100 человек. Они их пустили на территорию в сквер у Мосгорсуда, несмотря на то, что вначале представители полиции говорили, что пускают только журналистов. Так вот, православные активисты прошли, провели молитву у часовни, которая находится здесь же. Затем пошли крестным ходом вокруг здания Мосгорсуда. Среди них был также глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. И вот прямо сейчас Кирилл Фролов вступил в перепалку с противницей его взглядов, которая, тем не менее, также с иконой, она представилась Екатериной и говорит, что вот эти православные активисты, они позорят православие и вообще христианство, добродетель которого является прощение. Она также напомнила, что девушек судят по Лаудийскому, Трульскому соборам, что никакие законы государства они не нарушили. В общем, продолжается такая перепалка. Некоторые сторонники пусть Райта также могли пройти, хотя на входе активистов пытались не пускать, и те, кто прошли, надели значки с изображением балаклав. Марк?
Анастасия, короткий вопрос. Поступают сообщения в разных средствах массовой информации о том, что были задержаны. Подтверждаете ли вы эту информацию или нет?
Я не видела задержания, несмотря на то, что много автозаков, иногда полиция действительно делает замечания, и вот во время молитвы попытались использовать звукоусиливающую аппаратуру, это было прекращено, но то есть я видела замечания, задержаний не видела.
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко рассказала о происходящем у здания Московского городского суда, который рассматривает сегодня кассационную жалобу на приговор девушкам из группы Pussy Riot. Напомню, они были осуждены Хамовническим судом Москвы на 2 года колонии, каждая за так называемый панк-молебен «Богородицы Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Прямая видеотрансляция здания суда продолжается на сайте www.svobodanews.ru, а накануне сегодняшнего заседания Анастасия поговорила об этом деле с правозащитницей Зоей Световой и одной из подруг Марии Алехиной.
Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии за местами лишения свободы Зоя Светова встречалась с Муцевич около 10 дней назад. Она пыталась уговорить Екатерину не отказываться от адвоката.
Катя Муцевич отказалась от своего адвоката. Я, в принципе, ее отговаривала менять адвоката именно перед кассационной жалобой, да, перед процессом. Но она сказала, что она будет думать, и в результате вот она отказалась. Надя говорила о том, что она вообще не думает о судебном заседании, что она думает о каких-то более таких важных материях, поскольку она философ. А Маша была очень спокойна, сделала себе маникюр, там есть парикмахерская, Надя сделала педикюр. Вот это просто, знаете, ну как это развлечение. В тюрьме же любая смена обстановки, да, если они сидят 24 часа в камере, практически не выходя только на час прогулки, то любая смена, будь то педикюр, маникюр или стрижка, это всегда интересно. Смена, перемена, в общем-то, как бы место действия. Тюрьма – это страшная, в общем-то, история, когда человек все время сидит, никогда не может быть один, потому что все время находится вместе со своими сокамерниками. Кроме того, там есть сотрудники тюрьмы, которые практически все время снимаются на видео. Вот, например, все наши беседы снимаются на видео. Может быть, и в камере то, что происходит, тоже снимается на видео. Они все время, как, знаете, как в передаче «За стеклом».
Зоя Светова является также журналистом журнала «New Times». Накануне журнал опубликовал видео из камеры Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Это видео было снято сотрудниками СИЗО, утверждает Зоя Светова.
Ну, вы знаете, нам принесли видео, я думаю, что видео из тюрьмы, и как мы написали на сайте New Times, что мы, как журналисты, считаем, что любая общезначимая информация должна быть опубликована, а поскольку большая часть наших сограждан не сидела в тюрьме, ну, я не знаю, большая или, в общем, какая-то часть, да, будем более корректно, не сидела в СИЗО и не знает, как оно выглядит, то мне кажется, что это интересно. Посмотреть, что из себя представляет женское СИЗО.
Ну, то есть это не вот. Члены ОНК снимали?
А как могут члены ОНК? Вы вообще как себе представляете? Члены ОНК, когда приходят в тюрьму, у них отбирают все средства связи, мобильные телефоны, диктофоны, что еще может быть? Фотоаппарат. Я вообще не умею обращаться с фотоаппаратом, но если бы я бы захотела его принести, то мне, естественно, бы его не разрешили. Это только с разрешения. Нужно написать специальное разрешение. Рамки такие, как в аэропорту, когда вы проходите через рамки, ваши сумки все проглядывает специальный сотрудник СИЗО, а кроме того, вы еще проходите через рамки металлоискателя. Поэтому я не очень понимаю претензии. Какие вообще к ОНК могут быть претензии? Снимают все наши встречи с любыми сидельцами. Причем это единственное СИЗО в Москве, где снимаются. В других СИЗО нас никогда не снимают. Я заявляла о том, что это незаконно.
снимать с меня без моего разрешения, но они как-то не обратили на это внимание. Я имею в виду администрацию.
В своих письмах, также опубликованными New Times, Надежда Толоконникова и Мария Алехина заявили, что не давали разрешения на съемку. Всем подсудимым разрешены свидания с родными 2 раза в месяц. Друзья Марии Алехиной пытаются помочь ей продолжить учебу в ВУЗе, даже если она будет отправлена в колонию, говорит подруга Марии Алехиной Ольга Виноградова.
Заказывала ей раньше какие-то продукты, вот, но мы переписываемся. Нет, мне кажется, на пересмотр они не надеются, скорее готовятся к приезду в колонию. Морально.
Маша собирается продолжить учебу, находясь вот в тюрьме?
Ну да, точно попытается. И институт дал нам для нее списки литературы, списки вопросов, какие-то материалы. И она их ждет, спрашивает, что мы ей доставим. Но мы, наверное, уже в колонию попробуем передать. Безусловно, есть у нее такое желание. С нами связалась администрация института, и они передали нам материалы для Маши. Да, мы теперь передадим их дальше.
Удается ли видеть сына Филю?
Да, ну, у них там несколько, я не помню, по-моему, 3 или 2 свидания в месяц, и она видится с мамой, видится с Никитой и Филей тоже. Ну, наверное, 2 раза в месяц они видятся. Она скорее говорит, что ни о чем не жалеет, особенно когда видит, что у того, что они сделали, есть какой-то эффект довольно большой, да, эффект и раскрытие того, что вообще происходит, что происходит с церковью, что происходит с государством, на что оно способно. Вот, но понятно, что если мы говорим о Филе, то понятно, что это, об этом она жалеет, что не может общаться с сыном, и что большего у нее просто нельзя было отнять. Это ее фраза, что за свободу высказывания здесь она отдала самое дорогое, что у нее было.
О линии защиты до начала процесса адвокаты как подсудимых, так и потерпевших по делу Пусси Райот говорить отказывались. Между тем, президент Владимир Путин в интервью НТВ недавно заявил, что панк-молебен «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя» был направлен на то, чтобы подорвать основы морали и нравственности, а политический подтекст акции был приписан уже позднее. Путин заявил, цитирую, «правильно сделали, что суд у нас такое решение принял и вкатил двушечку». Конец цитаты. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Еще раз напомню, прямая трансляция событий у здания Московского городского суда, а также трансляция текстовая того, что происходит на заседании в Мосгорсуде. Напомню, он сегодня рассматривает кассационную жалобу на приговор девушкам из Pussy Riot. Все это прямо сейчас на нашем сайте www.svobodanews.ru. А в эфире Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
У здания Московского городского суда, которое сегодня продолжает рассматривать кассационную жалобу на приговор 3 участницам Pussy Riot, собрались сторонники и противники этой группы. Там же много журналистов и полиции. На фасаде расположенного рядом с судом многоэтажного дома сторонники осужденных девушек вывесили большой баннер с надписью «Богородица Путина, прогони». В результате наводнения в дагестанском городе Дербент погибли, по уточненным данным, не 7, а 6 человек, в том числе 10-месячный ребенок. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. В лондонском аэропорту Хитроу полиция задержала во вторник вечером 2 человек, подозреваемых в связях с террористами. 26-летние мужчина и женщина были задержаны по прилету в британскую столицу из Египта. В Италии из-за предполагаемых связей с мафией уволены 30 членов административного совета и мэр города Реджо-ди-Калабрия на юге страны. Решение последовало за тем, как в контактах с влиятельным преступным синдикатом «Ндрангета» заподозрили нескольких членов совета. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 1/4 часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Очередная программа из цикла «Алфавит инакомыслия» Голландсков. В начале 60-х человеческий манифест Юрия Голландского знали, кажется, все. Поэт и правозащитник, самая заметная фигура на поэтических выступлениях у памятника Маяковскому, Юрий Тимофеевич Голландсков был составителем легендарного альманаха «Феникс-66» и многих других самиздатских сборников, включая знаменитую «Белую книгу» по делу Синявского и Даниэля. Арестованный и не сломленный Голландсков погиб в заключении под скальпелем лагерного хирурга. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Верховный суд России, как ожидается, вынесет решение по жалобе Брянской областной избирательной комиссии на решение местного суда, снявшего с предстоящих губернаторских выборов кандидата от партии «Единая Россия» Николая Денина. Этот скандал уже называют сенсацией предвыборной осени. После снятия Денина свои кандидатуры отозвали и остальные кандидаты, кроме одного кандидата от КПРФ. Теперь, если регистрация Денина на выборах не будет восстановлена Верховным судом, голосование просто не состоится. Об этой коллизии и вообще о предстоящем 14 октября, ближайшее воскресенье, едином дне голосования, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с автором рейтинга политической выживаемости губернаторов, президентом фонда «Петербургская политика», московским политическим экспертом Михаилом Виноградовым.
Безусловно, лучше много партий, чем мало. Безусловно, устранены прежние искусственные барьеры на пути участия партий в выборах, на пути регистрации партии, и это само по себе в плюс. Другое дело, что каких-то сильных проектов, наверное, мы пока не увидели. Мы видим, что целый ряд проектов типа «Коммунисты России», «Коммунистическая партия социальной справедливости» с аббревиатурой КПСС стремятся отнять голоса у коммунистов. Мы видим, что, собственно, большинство проектов имеет такое спойлерское содержание, в том числе все чаще и проекты, связанные с партией «Яблоко». Может быть, где-то там Парнас пытается позиционироваться в качестве самостоятельного игрока, но непонятно пока, насколько успешным будут это компания в Барнауле. Поэтому все равно основная конкуренция разворачивается, конечно, между старыми партиями, парламентскими партиями, и определенную тревогу вызывает факт, что чаще стали снимать выборов по судам именно представители парламентских партий, хотя до недавних пор фактически было негласное указание в списке ключевых партий или кандидатов партий ключевых не трогать.
С этим как раз вы связываете ситуацию в Брянске?
Я думаю, что в Брянске ситуация совершенно особая. По сути, это такая сенсация осени, если не всего политического года. В случае Николая Денина признаков того, что была какая-то федеральная команда по снятию Денина. По сути, это проявление активности местной элиты, в том числе, возможно, тех же силовых структур, которые долгое время вели войну с брянским губернатором. Брянская ситуация не вписывается в общую логику того, что происходит хоть на других избирательных кампаниях.
В рейтинге политической выживаемости губернаторов Денин какое место занимал?
В рейтинге политической выживаемости губернаторов там, 10 дней назад Николай Денин получил тройку, потому что было понятно, что из губернаторских кампаний в Брянске самая острая конкуренция, самый сильный кандидат в оппозиции Вадим Потомский, сильнее других формальных оппозиционеров, которые баллотируются в других территориях. Поэтому у Денина были шансы на победу на губернаторских выборах. Шансы достаточно сносные, но отнюдь не стопроцентные. Поэтому тройка в рейтинге выживаемости Денина указывала, что ситуация в Брянской области крайне конкурентна.
Суд местный принимает решение о том, что документы, заполненные нынешним губернатором, который хочет избраться, неправильные. Это свобода судебной системы в России?
Ну, пока что решение суда от 5 октября выглядело как такое необычное, как форс-мажорное, которое мало кто верит, что судья до конца всего России решает по закону. Понятно, что могло быть определенное воздействие со стороны там и силовых структур. Мы помним, что очень часто закрывали глаза на нарушения кандидатов от действующей власти, которые инкриминировались в ходе других судебных процессов. Возникает масса казусов, которые не позволяют говорить о том, что речь идет просто о восстановлении справедливости. Все-таки основания были достаточно весомые, но все-таки основания технические, связанные с, ну, очевидными небрежностями при заполнении подписных листов. Все судебные решения достаточно давно перестали рассматривать как сугубо такие юридические, а что, особенно в сфере избирательных кампаний.
Если я по-другому поставлю вопрос, это борьба групп влияния, клановых интересов внутри все-таки как бы системы правящей партии и кремлевского политического пула. Это будет вернее?
Я думаю, что решение суда в области следствия административного раскола, раскола среди элиты, прежде всего, в Брянской области. Те версии о том, что, собственно, какие-то федеральные группы, федеральные элиты могли продвинуть подобные решения по Денину, пока мне представляются неправдоподобными, хотя иногда они звучат, поскольку все-таки в представлениях о границах возможного никогда не казалось, что является политически допустимым снимать дистанции действующих губернаторов, выступающих от имени существующего. И поэтому это раскол в Брянской элите, хотя, конечно же, количество игроков в федеральном уровне, которые попытаются воспользоваться, проманипулировать ситуацию в рамках своей внутриаппаратной борьбы друг с другом, количество игроков тоже довольно велико. Но это скорее следствие решения суда 5 октября, нежели причина такого решения.
Как вы думаете, могут в Брянске вообще отменить выборы?
Вероятность отмены выборов в Брянске существует. Другое дело, что сценарий не доминирующий. Пока все-таки стороны готовятся к сценарию, когда Денина восстанавливают, идет конкуренция между Денином и Краснопотомске. И, собственно говоря, интрига гораздо будет острее, чем она была до 5 октября, потому что все-таки возможность административного воздействия, что называется, в день голосования, они заметно сокращаются, когда становится ясно, что губернатор не контролирует в полной мере ни МВД, ни судебные структуры. Я могу допустить, что в случае, если уж Потомский очень успешно воспользуется появившимся у него шансом, может быть, уже по ходу дела принято решение о срыве выборов через Верховный суд, но все-таки пока сегодня больше ожиданий связано с тем, что Денина просто восстановят. И здесь штаб Денина уверен, что в первом туре Денин побеждает, потому что снялись двое других кандидатов. Однако интрига по поводу того, перейдут ли голоса ЛДПРовца Марченко и Яблочника Пономарева к Денину или не перейдут, на мой взгляд, сохраняется.
Вы ожидаете неожиданности от исхода выборов в Химках? Есть у Евгении Чириковой шанс успешно выступить на этих выборах?
Информация по Химкам достаточно противоречива. Я думаю, что многое будет зависеть от явки избирателей, потому что если явка будет низкой, значит, придут прежде всего люди старшего возраста, которые в России традиционно более охотно голосуют за власть. Если же придут, что называется, москвичи, люди там среднего возраста, люди, работающие в Москве, естественно, носители более протестных настроений, протестного духа. Другое дело, что общемосковская протестная ситуация сейчас, наверное, переживает определенный спад, разочарование в собственных силах, поэтому пока более вероятно, наверное, что потенциальные протестные избиратели на выборы не придут. Но до выборов осталось еще несколько дней. Многие избиратели принимают решение уже накануне голосования или даже на избирательном участке, поэтому сюрпризы потенциально возможны, хотя, наверное, штабу Шахова пока удалось убедить, в том числе многих сторонников Чирикова, что Шахов скорее побеждает.
Политолог Михаил Виноградов о предстоящих в России 14 октября выборах губернаторов и местных органов власти. Добавлю уточнение к этому интервью. Сегодня буквально только что стало известно, что Верховный суд рассмотрит жалобу Брянского избиркома на решение областного суда, снявшего с выборов губернатора Николая Денина, завтра, 11 октября, в четверг. Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В США демократы отвечают на повысившийся рейтинг кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни предвыборным роликом о ситуации вокруг общественного телевидения. А сам Ромни готовится к внешнеполитическим дискуссиям. О новостях предвыборной кампании в США в рубрике «Сегодня в Америке», которая продолжит нашу программу.
Демократы отвечают на повышающиеся рейтинги республиканского кандидата в президенты Митта Ромни агитационным роликом с критикой его планов прекратить финансирование общественного телевидения. Об этих планах Ромни громко объявил во время президентских дебатов, рассказывает Евгений Аронов.
Избирательный штаб Барака Обамы выпустил рекламный ролик, в котором выставляет Митта Ромни в качестве бессердечного скряги, готового ради ничтожной экономии урезать финансирование популярнейшего детского сериала «Улица Сезама», который транслирует общественное телевидение. О том, что этот телеканал прочно стоит на земле и давно не нуждается в бюджетных субсидиях, республиканский претендент говорил в первом туре президентских дебатов. Только один человек в Америке имеет мужество произнести вслух имя злодея, прикрывавшего крупных финансовых мошенников с Уолл-стрит, звучит в ролике притворно-торжественный голос диктора. Этот злодей — Big Bird. Big Bird. Big Bird.
Big Bird. It's me, Big Bird.
Большая птица, любимейший персонаж улицы Сезама. Mitt Romney taking on our enemies, no matter where they nest. Митт Ромни идет в бой с нашими врагами, где бы они ни гнездились. Республиканцы изумлены вниманием демократов к этому заявлению Ромни. Как сказал один из его помощников, 23 миллиона американцев заняты сейчас поиском работы. Доходы граждан падают, государственный долг неудержимо растет. А президент со своей стороны за 28 дней до выборов считает возможным озаботиться благополучием Big Bird. И вообще, как президент мог 13 раз упомянуть в последние дни большую птицу, но при этом не обмолвиться и словом о происшедшем в Ливии. Между тем, как свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного информационным агентством Рейтер, перемены настроения избирателей в пользу Ромни, происшедшие за минувшую неделю, очень значительны. Наиболее вероятно, что это результат его впечатляющей победы в первом туре дебатов. Ромни обогнал Обаму по таким показателям, как доверие избирателей к экономическим программам кандидатов, их предложениям по увеличению занятости и сокращению дефицита бюджета. Эксперты, считавшие, что дебаты ощутимым образом на расстановку сил не повлияют, теперь не берутся делать подобные прогнозы. Они лишь предсказывают, что во втором туре Обама проявит себя намного лучше, чем на старте.
В ожидании следующих дебатов кандидатов в президенты, которые будут посвящены внутренней и внешней политике, Митт Ромни начал убеждать американцев в том, что международная стратегия администрации Обамы чревата большими проблемами. За 3 с небольшим недели до выборов большинство американцев отдает предпочтение Бараку Обаме как лидеру, способному защитить внешнеполитические интересы страны. В понедельник, выступая в Виргинском военном институте, республиканский кандидат в президенты попытался доказать, что ставка президента на скорейшее завершение военных кампаний при всей ее привлекательности может обернуться негативными последствиями и в Ираке, и в Афганистане. Ромни дал понять, например, что он бы замедлил вывод войск из Афганистана. У Ромни нашлось несколько жестких выражений в адрес России, которая, как он выразился, нависла тучей над молодыми европейскими демократиями. Американские комментаторы, впрочем, пока не видят принципиальных расхождений во внешнеполитических представлениях двух кандидатов. Вот что говорит обозреватель National Journal Майкл Херш. По тону заявления Ромни отражают неоконсервативные представления о роли Соединенных Штатов в мире. Но если приглядеться к деталям, то его позиция мало чем отличается от позиции Барака Обамы. Он, например, прямо не угрожает воздушными ударами по иранским ядерным объектам. Он смягчил свои заявления по поводу позиции палестинцев, признавая за ними право на свое государство. Он не предлагает резкого изменения американской стратегии в Афганистане. Самые резкие заявления были сделаны в адрес России. Но и в данном случае он не назвал Россию главным международным противником США. К этому определению критически отнеслись многие ведущие фигуры американского внешнеполитического истеблишмента. Из этого можно сделать вывод, что Ромни пытается занять более центристскую позицию. Тем не менее, его жесткие слова в адрес Путина, отказ проявить гибкость в вопросе о противоракетной обороне, обещают в случае его избрания президентом трудные 4 года в американо-российских отношениях. Какие изменения в российской стратегии Соединенных Штатов могут последовать в случае избрания Митта Ромни президентом? Вопрос Даниилу Вайдичу, сотруднику Института American Enterprise, близкого предвыборному штабу Ромни. Непременно изменится тон заявления. Митт Ромни дал понять, что в центре его внимания будет укрепление связей с союзниками, в том числе восточноевропейскими странами, граничащими с Россией. И это, скорее всего, станет поводом для разногласий с Москвой. Я думаю, Ромни будет гораздо более откровенен в своей оценке событий внутри России. Президент Обама практически никогда не говорит о внутриполитической ситуации в России. Он ничего не говорил о движении протеста. Я думаю, что в случае прихода Митта Ромни в Белый дом это изменится. Наверняка не будет достигнуто никаких письменных договоренностей с Россией относительно противоракетной обороны. Большой вопрос состоит, на мой взгляд, в том, смогут ли Соединенные Штаты и Россия найти общий язык по Афганистану. Сотрудничество по афганской проблеме, на мой взгляд, самое важное достижение политики перезагрузки. Это был американский политолог Даниил Вайдич.
Юрий Жигалкин и мои американские коллеги о последних новостях предвыборной кампании в США. Говорит Радио Свобода, мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Вернемся к главной теме нашей программы – рассмотрению Московским городским судом кассационной жалобы на приговор участницам группы «Pussy Riot», интервью с адвокатом Николаем Полозовым. Будет ли смягчен вердикт хамовнического суда, осудившего девушек на 2 года колонии, мнение жителей российских городов? Международные новости. США и Испания договорились о размещении на испанской территории элементов системы противоракетной обороны НАТО. Городской репортаж. Удастся ли активистам Архнадзора добиться сохранения брусчатки на Кузнецком мосту? И культура. Во Франкфурте открывается крупнейшая в мире международная книжная ярмарка.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода, коротко о главных новостях. У здания Мосгорсуда, которое сегодня продолжает рассматривать кассационную жалобу на приговор 3 участницам группы Pussy Riot, собрались сторонники и противники девушек. Там же много журналистов и полиции. На фасаде расположенного рядом с судом многоэтажного дома сторонники осужденных вывесили большой баннер с надписью «Богородица Путина, прогони». В результате наводнения в дагестанском городе Дербент погибли, по уточненным данным, не 7, а 6 человек, в том числе 10-месячный ребенок. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. В Беларуси по решению суда прекращена деятельность правозащитной организации «Платформа» за неподачу в срок налоговых деклараций и несоответствие юридического адреса регистрации реальному. 4 россиян, обвиняемых судом США в незаконном экспорте в Россию военных технологий, перевезут из Хьюстона в Нью-Йорк, сообщил ИТАР-ТАСС адвокат Алексей Тарасов. В лондонском аэропорту Хитроу полиция задержала во вторник вечером 2 человек, подозреваемых в связях с террористами. 26-летние мужчина и женщина были задержаны по прилету в британскую столицу из Египта. В Нью-Йорке радикальный исламский проповедник Абу Хамза на слушаниях в суде Манхэттена отказался признать себя виновным в заговоре с целью создания тренировочного лагеря боевиков Аль-Каиды в американском штате Орегон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся в начале 2013 года, на 8 месяцев раньше положенного срока. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». На сайте «Радио Свобода» продолжается видео и текстовая трансляция происходящего на слушаниях по делу группы «Pussy Riot» в Московском городском суде. Напомню, сегодня рассматривается кассационная жалоба на приговор девушкам. 2 года колонии. 9 дней назад, 1 октября, слушания были отложены после того, как Екатерина Самуцевич внезапно отказалась от услуг прежних адвокатов, как сказано ей самой, из-за несовпадения позиций по делу, по другой версии, из-за давления со стороны. О происходящем вокруг процесса накануне сегодняшних слушаний в интервью моему коллеге Валентину Барышникову рассказал один из адвокатов Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой Николай Полозов.
Удалось встретиться только с Надей. Маша была в другом следственном кабинете с каким-то адвокатом. И это не новые адвокаты Самуцевич, не Хруновый, не Муртазин, а какой-то другой адвокат.
Это неожиданный поворот. Означает ли это, что Алехина тоже может отказаться от услуг адвокатов прежних?
Я с ней встречался, и Марк Фейдин, и Виолетта Волкова видели ее. Она подтвердила наши полномочия, сказала, что она будет работать с нами.
В каком состоянии находятся девушки после всех этих месяцев заключения?
Они очень устали. Больше они, наверное, устали от возни и шумихи в средствах массовой информации. Они устали от грязи, которую их поливают различные ангажированные властью средства массовой информации, интернет-пользователи. Не только физически тяжело находиться в следственном изоляторе, это в первую очередь тяжело морально. Вместе с тем чувствуется твердость в их убеждениях, последовательность в их действиях, но, к сожалению, факторы времени, они, конечно, имеют влияние.
Насколько они измотаны с пребыванием в изоляторе?
Изоляция от общества, нету общения никакого нормального. Кроме того, физически очень сложно находиться, потому что они молодые женщины, им необходимо двигаться в условиях стеснения, которые они испытывают. Там невозможно там ни походить, ни побегать, в этой камере очень мало места.
Они находятся все в одной камере или они в разных камерах?
Они находятся в разных камерах, они разделены. Единственное место, где они могут видеться, это дорога по пути в суд, собственно, сам суд и дорога обратно. Во всех остальных случаях, на прогулках, на гигиенических процедурах, когда выводят в общий душ, их разводят. Они не пересекаются никаким образом.
Есть ли какие-то сложности в отношениях с другими женщинами, содержащимися под стражей?
У них есть сокамерницы в их камерах. Отношения с сокамерницами разные. Среди них есть люди, с которыми хорошие отношения, есть люди, с которыми не очень хорошие отношения. Кроме того, были факты, когда сокамерницы фактически сотрудничали с администрацией и писали доносы на наших подзащитных. Отношения сокамерниц к выступлению в храме Христа Спасителя разные. Некоторые поддерживают, некоторые, наоборот, яростно не поддерживают. Примерно так же, как у нас и в обществе обстоит дело.
Они испытывают какие-то надежды?
Безусловно. Во-первых, они заявляют, что они не совершали уголовного преступления, что они невиновны. Во-вторых, они надеются, что суд кассационной инстанции учтет те многочисленные нарушения, которые были допущены хамовническим судом и судьей Суровой лично. И в связи с этими нарушениями, безусловно, у них есть надежда, что суд кассационной инстанции обратит на них внимание, и эти ошибки будут приняты в сведение, когда будет выноситься решение суда.
А вы, адвокаты, работающие по этому делу, их защиты, у вас есть такие надежды?
У нас тоже есть надежды. Учитывая, во-первых, что и церковь апеллировала к милосердию сразу после приговора, государственной власти, в принципе, это дело не нужно, потому что оно дает много ненужной шумихи, в том числе и уже мировая политика вмешалась. Я имею в виду резолюции ПАСЕ в том числе. Для власти это дело несет только репутационные издержки. Я надеюсь, что в интересах властей как можно скорее это дело завершить. И мне кажется, что наиболее благоприятной возможностью для власти было бы именно отпустить девушек, а не затягивать эту историю на весь срок отбывания наказаний, как это произошло в случае с Ходорковским.
Считаете реальным такой исход, что девушки будут освобождены?
К сожалению, вероятность того, что суд признает их невиновными, она крайне низка, в силу, опять же, политической конъюнктуры. Но есть различные варианты, как с условным сроком, так и с зачетом уже фактически отбытого в СИЗО срока, в счет наказания. Я надеюсь, что власть что суд примет правильное решение при рассмотрении кассационной жалобы.
На вашу работу насколько оказывает влияние атмосфера сейчас вокруг дела? Это и неожиданная смена адвокатов Екатерины Самуцевич. Вы сейчас говорите о том, что Мария Алехина встречается с какими-то другими адвокатами. Потом эта история с Петром Верзиловым, выяснение отношений. Насколько трудно, собственно, вам работать в связи с этим?
Работать трудно. Давление идет. Если раньше мы испытывали давление только со стороны власти, со стороны средств массовой информации, ангажированных властью, то сейчас к этому давлению подключилась и часть референтной группы, то есть тех людей, которые придерживаются оппозиционных взглядов и которые присоединились к критике нашей работы. Но, на мой взгляд, мы действуем правильно. В принципе, вся юридическая позиция, которая сформирована согласно поручениям наших подзащитных, уже присутствует в кассационной жалобе в суде. Если позиция наших подзащитных не изменится на процессе, я думаю, что мы полностью выполним все необходимые требования.
Международное давление, о котором вы упоминали, это резолюция ПАСЭ и до того многочисленные высказывания в поддержку Пуссерая, требования освободить их, это оказывает хоть какое-то влияние с вашей точки зрения?
Безусловно, это оказывает существенное влияние. Данное дело не является делом по бытовому преступлению. Это дело прежде всего политическое, и средства политического давления учитываются властью, а через власть и судом, при вынесении тех или иных процессуальных решений. Это не наша инициатива, это инициатива наших подзащитных, ведения дела именно в таком ключе. Мы действуем строго согласно их поручениям. Та тактика, которая была избрана на данном процессе, это отражение воли наших подзащитных, в первую очередь.
Но сейчас вы считаете, что подсудимые изменили прежние свои тактики защиты?
Дело в том, что на наших подсудимых с самого начала оказывалось давление со стороны власти. Это и предыдущие попытки внедрения других защитников. Это и воздействие на родственников. Это и угрозы того, что у них отнимут детей. Это и ночные и дневные посещения оперативными работниками их. Это посещение членами общественно-наблюдательной комиссии в интересах властей некоторыми членами. Это и давление через знакомых и друзей. И после 7 месяцев содержания под стражей психологически сложно противостоять всей этой государственной машине, которая не знает усталости, которая давит постоянно, и давление нарастает. Не случайно, что после приговора практически месяц их никто не трогал. Все походы начались непосредственно перед кассацией. В любом случае, мы как адвокаты действуем исключительно по воле и по поручениям наших подзащитных. В том случае, если они меняют свою точку зрения на этот процесс, в том случае, если они считают, что им нужны другие адвокаты, безусловно, мы будем поддерживать любое их волеизъявление. В конечном счете, решения принимают только одни. Адвокаты в данном случае являются лишь профессиональными проводниками принятых ими решений. Они знают обо всех плюсах и минусах тех или иных решений. Мы обсуждали с ними неоднократно. Как они решат, так и будет.
Говорил адвокат-участница группы «Pussy Riot» Николай Полозов. Ожидаете ли вы смягчения приговора участницам группы? Мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего накануне сегодняшней кассации в Мосгорсуде задать этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
Я думаю, что смягчение будет приговора. Ну, потому что сейчас-то благодати в церквях нету. Сейчас мир запустения, как в Писании написано. А Pussy Riot, они оказались заложниками, наверное, своих каких-то убеждений. И поэтому они попали в тюрьму.
Не ожидаю и не хотела бы. Потому что считаю, что они получили то, что заслужили.
Ну, в общем-то, может быть и будет, конечно же, смягчение. Хотя не надо его. Не надо его совершенно. Заработали девки.
Ну, вообще-то, они должны полегчать, потому что это нельзя так поступать. Нельзя так поступать по поводу религии. Ужесточить надо наказание. Надо каждому свое дело есть. Надо своим делом заниматься и все.
Да, наверное, нет. Не облегчат. Потому что слишком далеко они зашли в свое. Ну, они потому что у них уже нашлись последователи. Если это не остановить, это так и будет дальше. Я считаю, что смягчать не надо.
Ну, я думаю, можно смягчить-то наказание. Но безнаказанность тоже нельзя это. Ну, по-моему, так же оставят-то все.
Правительство нет, я бы смягчил. Я бы сам пошел все там накосячил. Оно же тоже влияет на все эти решения суда. То есть они, если бы захотели, они бы смягчили. То есть, там, не знаю, как-нибудь воздействовали на это дело.
Ну, я думаю, то, что не смягчат, также оставят. Ну, как бы это не уголовное деяние какое-то, а просто мелкое хулиганство. Это на взгляд журналистов, что ли, можно сказать, что это мелкое хулиганство. Ну, я бы тоже не смягчил бы наказание, я бы, наоборот, дал бы им еще больше.
Нет, не облегчат. Ну, просто я, так скажем, Бога верю. То есть они сделали такой поступок, на мой взгляд, что он не заслуживает, так скажем, облегчения, мер наказания. Вот мое мнение.
Хотелось бы, конечно, чтобы облегчили, но мне кажется, вряд ли. С учетом того, какую пропаганду относительно них стали, соответственно, сгонять, ну, не знаю. На пользу бы пошло, если бы облегчили, потому что уже такое отношение к церкви пошло негативное.
Сомневаюсь, потому что если бы какая-то была надежда, их вообще бы не посадили на столько времени. Вот, так что хоть они, конечно, совершили глупость, но за такую глупость не должны сажать. Тем более, когда он по машинам стреляет, дают штраф. А за такой проступок, хоть и, можно сказать, глупый, дали такое суровое наказание. Суд полностью подконтролен, по крайней мере, по моему мнению, правительству. Вот иначе бы, опять же, суд бы не решал бы в пользу преступников, воров, а в пользу все-таки правды и на стороне несправедливо обвиненных.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, ожидаете ли вы смягчения приговора участницам группы «Пусси Райот». Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
У здания Мосгорсуда, которое сегодня продолжает рассматривать кассационную жалобу на приговор трем участницам группы «Пусси Райот», собрались сторонники и противники девушек. Сегодня, незадолго до начала заседания, на фасаде расположенного рядом с судом многоэтажного дома сторонники осужденных вывесили большой баннер с надписью «Богородица Путина прогони». Впрочем, позже его сняла полиция. Прямая видеотрансляция происходящего и текстовая трансляция из зала суда на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В результате наводнения в дагестанском городе Дербент погибли, по уточненным данным, не 7, а 6 человек, в том числе 10-месячный ребенок. Об этом сообщает в Республиканском управлении Следственного комитета. В Белоруссии по решению суда прекращена деятельность правозащитной организации «Платформа» за неподачу в срок налоговых деклараций и несоответствие юридического адреса реальному. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас время главных международных новостей. США и Испания договорились о размещении на испанской территории элементов, создаваемых в рамках НАТО европейской противоракетной обороны. Условия размещения закреплены соответствующим соглашением, которое разрабатывалось в течение года. Слово корреспонденту «Свободы» в Мадриде Виктору Черецкому.
Речь идет о праве Соединенных Штатов направить для постоянного базирования у берегов Испании 4 эсминца. Они будут размещены на военно-морской и воздушной базе в поселке Рота на Атлантическом побережье вблизи Гибралтарского пролива. Эта база арендуется Соединенными Штатами с 50-х годов прошлого столетия. Однако периодически условия аренды пересматриваются, и с испанской стороной оговариваются не только финансовые условия, но и функции, которые будет выполнять расположенный на базе американский контингент. В данном случае основная функция – это защита воздушного пространства в Западном Средиземноморье. Кроме того, это участие в совместных учениях со странами НАТО и возможных миротворческих операциях на Среднем и Ближнем Востоке, а также в Африке. Феликс Артеага, сотрудник Мадридского центра стратегических исследований «Элькано». Речь идет о развертывании боевых кораблей, оснащенных радарами, которые способны обнаружить цели и перехватить их, то есть уничтожить баллистические ракеты большой дальности. Американская сторона назвала корабли, которые будут выполнять эти функции. Речь идет об эсминцах типа «Арли Бёрг». Росс, Рональд Кук, Портер и Карни. Первый может прибыть в Испанию уже во второй половине будущего года. Три остальных обоснуются на базе Врота в течение двух последующих лет. Корабли оснащены системой «Иджес» и ракетами «СМ-3» с радиусом действия 500 километров. «Иджес» — это информационно-управляющая система, средство определения обстановки, управления и наведения на цель ракетного оружия. Напомню, что решение о создании системы американо-европейской противоракетной обороны было принято 2 года назад на встрече лидеров государств-членов НАТО в Лиссабоне. Система носит сугубо оборонительный характер. Испанский политик Тринидад Хименес, в прошлом министр иностранных дел. Эта система имеет скорее превентивный характер и, разумеется, оборонительный. Мы всего лишь хотим застраховаться от каких-то негативных явлений, которые могут появиться в будущем. Так что система не направлена против какого-то конкретного государства. В годы Холодной войны в Рота базировались американские подводные лодки с ракетами «Поларис» и «Посейдон». Здесь же находился центр наблюдения за военными кораблями, проходившими Гибралтарский пролив. Сейчас на базе у США имеется лишь эскадрилья самолетов морского патрулирования и подразделение спецназа «Морские котики». База используется американцами в основном для транзита военно-транспортных самолетов. Здесь постоянно находятся 2000 американских военных и гражданских лиц. Сообщается, что отныне число американцев увеличится на 3500 человек. Испания будет ежегодно получать 50 миллионов евро, местные судоремонтные предприятия получат заказы в размере не менее 8,5 миллионов в год. В самом поселке Рота будет создано порядка 1000 рабочих мест для испанцев. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В завершении этого информационного часа программы «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. Сейчас об актуальной московской теме. Не прошло и месяца с момента скандала, вызванного попыткой заменить на баррикадные улицы историческое дорожное покрытие, брусчатку, современными гранитными плитами. Благодаря протестам общественных организаций от этого проекта решено было отказаться. Теперь старую брусчатку укладывают на прежнее место. Однако практически то же самое происходит сейчас в другом месте. Месте исторического центра на Кузнецком мосту начался демонтаж традиционного для этой улицы мощения. В движении «Архнадзор» заявляют, что заповедная улица может утратить веками сложившийся облик. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В Москве сохранилось несколько островков, покрытых брусчаткой. В первую очередь, конечно, вспоминается Красная площадь, еще мост от Кутафьи башни к Кремлю, еще несколько улиц, в том числе со старыми трамвайными путями. Ходить пешком и ездить на машинах не так удобно, как по асфальту, зато у этих мест особое очарование. Не беда, что нынешние камни не те же самые, по которым когда-то проезжали пролетки и брички. Главное, что при замене брусчатки характер дорожного покрытия, его облик оставался неизменным. О том, что сейчас происходит на одной из таких улиц, рассказывает координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Когда-то Кузнецкий мост, ведь это был один из открыточных видов Москвы, представлял из себя такую реку шершавой брусчатки, которая стекала с холма вниз. Сейчас по сторонам от тротуара укладываются широкие полосы гранита по 1,60 метра с каждой стороны. Это значит, что ширина этой реки брусчатки уменьшается на целых 3 метра. Плюс еще широкие гранитные тротуары. У реки возникают гигантские берега, а сама река суживается до размеров ручья. Это уже не будет выглядеть как классический вид Кузнецкого моста. Кузнецкий мост был вот таким вот в виде каменной реки не меньше 150 лет, а может быть и больше. Вдруг там появляется какое-то мощение, которое напоминает подъездную аллею к вилле тети Моти на Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, мы ведь еще не знаем, чем все это закончится, потому что проект этого мощения не был никому представлен, и мы не знаем, какие еще красоты могут там появиться. А вдруг там посредине установят, например, фонари, как на Арбате, чего никогда не было. Ну и, наконец, очень странный подход к ливневой канализации. Мне кажется, что в любом случае устройство пешеходной зоны должно начинаться с реконструкции ливневой канализации, с обеспечения комфорта гуляющих. В пешеходной зоне должно быть сухо. Вместо этого мы видим, как прямо по поверхности этой самой пешеходной зоны кладутся желоба, которые направляют воду в существующие отверстия ливневой канализации. То есть ничего не меняется, но нам с вами придется прыгать через горные потоки, если мы, гуляя по пешеходной зоне, вдруг захотим перейти с одной стороны Кузнецкого моста на другую.
Уже несколько дней Архнадзор бьет тревогу по поводу этих работ. Получили ли вы какие-то разъяснения от московских властей?
Мы получили очень странный и невнятный комментарий департамента капитального ремонта, где на наш упрек в изменении облика исторического района Москвы нам было сказано, что брусчатку положат на место. Ну, собственно говоря, мы и не сомневались в том, что брусчатку положат на место. Весь вопрос в том, как это будет сделано. И, кроме того, нет ответа на самый главный вопрос. А были ли эти работы согласованы с Департаментом культурного наследия? Департамент капитального ремонта говорит, что да. Департамент культурного наследия говорит, что нет. Но хотелось бы понять, как оно на самом деле. Кузнецкий мост – это сплошная охранная зона. Там охраняются не только здания отдельные, но охраняется вся историческая городская среда. Такое необыкновенное мощение, как то, что было на Кузнецком мосту, это очень важная часть исторической городской среды. Согласитесь, что, в общем, такие мостовые встречаются в Москве очень редко.
Сохранились очень мало. Встречались-то раньше, конечно, чаще.
Вот сейчас... дело, что само по себе очень большая ценность. Не так ценны камни, как тот вид, который это мощение придает всей улице. В общем, это достаточно редкое для Москвы покрытие, при этом оно привлекает к себе очень большое внимание, потому что оно имеет вид такой старинный. Как только вы видите такое покрытие, вы сразу понимаете, что вы находитесь на какой-то исторической улице.
То есть это не та плитка, которую начали укладывать при Собянине. Здесь другой эффект?
Да, конечно. Мощение брусчаткой придает историческую глубину улицы. Когда вы ее видите, вы сразу понимаете, что жизнь на этом месте продолжалась много столетий.
После того, как вы обратились с официальными письмами в несколько городских структур, прекратились ли там такого рода работы или они продолжаются?
Работы на Кузнецком мосту, насколько мне известно, продолжаются. Нужно было ликвидировать те проседания почвы, ямы и всякого рода разрушения, которые он претерпел за много лет, когда город вообще не прилагал руку к этим мостовым.
Что вы намерены делать дальше? Вот внятных ответов вы не получили.
Я думаю, мы обратимся с письмом к мэру, обобщив случаи, которые мы наблюдали в течение этого лета. К сожалению, мы видели несколько случаев, когда разные городские службы, действуя из самых благих побуждений в целях благоустройства, ремонта и прочее, наносили ущерб историческому облику города. И это связано явно с рассогласованностью в действиях городских департаментов. То и дело мы натыкались на то, что какие-то работы производились без согласования с Департаментом культурного наследия, хотя они влекли за собой существенные изменения исторической городской среды. Вот удалось, например, остановить перекраску знаменитого дома правительства, дома на набережной, который чуть было не приобрел совершенно шокирующий вид с розовыми деталями, чего никогда в жизни не было. Это чуть было не произошло вопреки тому, что существовал утвержденный колористический паспорт. Но городская служба, которая производила ремонт этого дома, решила, что утвержденным паспортом руководствоваться не надо. На Баррикадной никакого согласования замены брусчатки на гранит не было. На Кузнецком мосту, скорее всего, никакого согласования тоже не было. Таким образом, нельзя обращаться с историческим городом. Историческая городская среда – это такой сложный комплексный феномен, к которому так или иначе имеют отношение разные городские службы. Если они не осознают это, если они будут по-прежнему действовать несогласованно, то историческая городская среда будет погибать, и уничтожать ее будет сам город за счет средств города Москвы, за счет городского бюджета, и причем из самых лучших побуждений.
Это была Наталья Самовер. Нередко борьбу градозащитников за какой-нибудь старинный дом осложняет то, что те, кто желает уничтожить историческое наследие, а взамен возвести что-нибудь доходное, имеют целью личное обогащение. Случай с брусчаткой иной. Здесь все хотели, чтобы было как лучше, то есть красивее. Только знаний и вкуса не хватило. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Круглый стол. Петербург свободы». Какие политические сценарии развития России обсуждает сегодня оппозиция? Гости нашей студии в Санкт-Петербурге – политолог-публицист Сергей Шелин и член Политсовета Петербургского регионального отделения партии «Народной свободы» Всеволод Нилаев. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».